Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим снова о нашей жизни. Сегодня говорим о свободе воли. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман. И передачу ведет вместе со мной Ципора Карпова.
Здравствуйте.
Ципора хотела зачитать нам предисловие.
Да. Это эпиграф к статье Бааля Сулама, которая так и называется «Свобода воли». Начнем с эпиграфа. «Высечено на скрижалях завета. Читание высечено, харут, а свобода, хирут». Игра слов. Что означает «освободились от ангела смерти». Сказанное требует разъяснения, так как непонятно, каким образом получение методики Каббалы освобождает человека от смерти. Так начинает свою статью Бааля Сулам. Мы немножко сегодня поговорим о свободе вообще, о свободе от смерти, от ангела смерти, что есть ангел смерти. Но сначала мы поговорим об общем понятии свобода. Что есть свобода? Вот это непонятное аморфное что-то, что тянет, влечет этот зов человечества к чему-то. Что такое свобода?
Вообще все время, по-моему, человечество, человек ищет вот эту свободу все время, по-моему.
Это нечто мистическое, совершенно нереальное, неестественное, ускользающее, я бы сказал, представляющееся нам в наших фантазиях, ощущениях каких-то. Я думаю, что свобода в том виде, в котором люди ее чувствуют, это просто от непонимания того, где они существуют. То есть ты находишься в ограниченном объеме, в тюрьме, на маленьком шарике, тебя со всех сторон ограничивают, но внутри этого ты все-таки пытаешься найти вот такое состояние, когда бы на тебя наименьшим образом бы все давило. И в этом состоянии ты как бы чувствуешь себя свободным, необязанным, свободно избирающим свои поступки, мысли, мнения, как-то даже реализующим, может быть, их. То есть свободы нет, это абсолютно понятно нам. Ни в мыслях, ни в желаниях, ни в чем у каждого человека. Все мы являемся частями, частичками огромной сети, связанными между собой миллиардами всевозможных нитей, управления, воздействия друг на друга и так далее. И просто отсутствие ощущения к этой системе, в которой мы находимся, жесткой системе, абсолютно все определяющей. Отсутствие ощущения, что мы в ней находимся, то есть скрытие этой системы от нас, оно дает нам вот такое вот ощущение, иллюзию свободы.
Но, тем не менее, сама потребность вот этого аморфного ощущения, она, может, является подсознательной, как реакция на подсознательное ощущение, что мы не свободны таки?
Нет, я не думаю, что человечество вообще считает себя несвободным. Человек вообще, он находит, как увернуться от всех этих неприятных ощущений, мыслей. Потому что наше свойство ведь основное – это желание насладиться. И поэтому я ищу все время, в каком состоянии я максимально наслаждаюсь или минимально страдаю. Вот в этом и заключается, в общем-то, стремление мое к какому-то состоянию. И свобода, я бы не сказал, что она, если ее так уж разобрать серьезно, она так необходима человеку. Нет, человек желает куда-то устроиться, быть дома с семьей, с работой. Он желает, чтобы все у него было так-то устаканено, что называется, да, как-то. Ну, все определено. То есть, с одной стороны, в принципе, он считает, что лучше всего это, когда все при деле. Ну, а если все при деле, какая же тут свобода? То есть, я вгоняю в себя в определенные рамки, да, женюсь, обзавожусь семьей. Значит, я обязан работать, я обязан кормить семью, я обязан заботиться, я обязан охранять, я обязан. Где же тут свобода? То есть вся наша жизнь устроена так, что я обязан подчиняться каким-то законам. Я желаю или не желаю, я подчиняюсь все равно каким-то догмам, каким-то вкусам, каким-то установкам, моде там и так далее. Я хочу или не хочу, на меня это все влияет, и я поневоле. То есть ни в чем я не свободен. Абсолютно ни в чем. Так что говорить вообще о свободе мы не можем. Никак и никогда. Даже если человек будет один где-то в джунглях, он все равно не свободен. Все равно он живет в окружающей какой-то среде, которая навязывает ему свои установки, принципы и так далее. Так что свободы нет. А как можно все-таки ее осознать? Для этого надо подняться над несвободой, над нашей. То есть я должен четко ощутить, где же я нахожусь, какие силы определяют мое состояние, каким образом природа, ну, через общество, через личности, через все меня окружающее, определяет меня со всех сторон, формирует.
Вот вы сейчас хлестнули немножко человечество. Вот человек сидит, смотрит, в чем его была жизнь, быть свободным. Народы освобождались от рабства, чтобы быть свободными. Слово «свобода» звучит на всех флагах, во всех гимнах и так далее, и так далее. Вы вдруг сразу перешли к концу. Вы сказали, человек не свободен, он живет в тюрьме этого мира.
Я могу много об этом говорить, конечно.
Возражение сразу существует у любого зрителя. То есть он сразу начинает нервничать.
Нет, когда-то был лозунг «Вперед к победе рабовладельческого труда». И люди охотно шли быть рабами. Потому что это означало, что обо мне заботятся. Что у меня будет где спать, у меня будет что есть. И да, если у меня будет жена и дети, то я смогу их тоже накормить. Хозяин будет об этом заботиться. А я буду отдавать ему свой труд. И это было прогрессивно.
Это было.
А, да. потом раб разрывал цепи.
Нет, потому что мы развивались. Потому что эгоизм наш развивался. И вдруг он ощущал, что он в цепях. И в таких цепях, что он не может. Он обязан выйти из этого состояния. И мы разрывали эти цепи и выходили. И становились уже из рабов, превращались в свободных людей. Но это свобода мнимая, потому что ты должен пахать и собирать урожай, и продавать его, и думать о доме, и думать о семье, и тысячу всяких дел. И даже если ты заболеешь, то хозяин уже не думает о тебе никакой, и не зовет какого-то врача или что, потому что ты его собственность, и дорогая собственность. Вот. И ты должен обо всем этом думать сам. Но это все равно было прогрессивно. Потому что прирост труда, производительность труда при этом повышалась. И поэтому это было выгодно. И на это шли. Вот. И так мы и дошли до сегодняшнего дня. Постепенно рос эгоизм, постепенно человечество пробуждалось, как оно вошло в Средневековье. Тоже казалось поначалу прогрессивным. И потом к чему пришло, и потом эти революции и так далее. И по сегодняшний день продолжается борьба. Но тут уже борьба идет между классами, или классы уже отошли в сторону, там, 100 лет назад. Но идет борьба между партиями, между уровнями общества. Но все равно это все не более, чем в той мере, в которой мы начинаем ощущать потребность в каком-то новом уровне свободы. Но это не свобода.
Но это куда-то нас ведет, это развитие, скажем, ощущение несвободы, устремление на выйти из этого состояния, прорваться сквозь него, потом к якобы мнимой свободе, но потом мы снова ощущаем, что она не свобода, но это же куда-то нас ведет, к какому-то осознанию, процессу.
К осознанию того, что мы абсолютно не свободны.
То есть на данный момент нам страшно и невозможно принять, что мы абсолютно не свободны, поэтому есть мнимое ощущение свободы, иначе мы не могли бы развиваться. Или не хотели бы жить? Почему вот эта иллюзия всегда нас будоражит и дает надежду какую-то?
Да, в нас существует потребность быть свободными. Но это эгоистическая потребность, эгоистическая свобода. И поэтому в той мере, в которой развивается эгоизм, в той мере я всегда буду чувствовать себя в чем-то ущербным, несвободным, а в чем-то свободным. То есть это все просто динамика развития нашего эгоизма, который определяет для себя все более и более широкие рамки. Вот. С одной стороны. И с другой стороны, все равно загоняет себя в новые рамки специально, потому что он не чувствует себя комфортно без рамок. как сегодня возьмите любого человека, он хочет, чтобы у него были определенные связи с окружающей средой, с обществом. А это значит уже быть несвободным. Так что тут ничего не сделаешь. Мы все время играемся в такие вещи. Абсолютная свобода, она заключается в подъеме над своей сегодняшней природой. То есть, когда мы поднимаемся над нашим эгоизмом, он от нас уже не может требовать поставить себя в такие или в другие определенные рамки, наполнить его за счет своего участия, за счет участия общества. И если мы поднимаемся над этим эгоизмом, то тогда мы входим в некоторое другое пространство. Там, где мы не находимся под властью своей природы, а значит, включаемся в природу другую, иную, высшую. И тогда определяем это состояние как полностью свободными. В чем же заключается свобода в этом, на этом новом уровне? В том, что мы обретаем свойство отдачи и любви к другим, а не к себе. Начинаем реализовывать это свойство, это желание. И тогда мы чувствуем себя свободными от своего собственного эгоизма, от своих личных запросов, ограничений и так далее. Вот когда ты выходишь на этот уровень, и все, что ты делаешь, это все ради отдачи вне тебя, тогда это и есть, это и есть свобода. Но опять-таки можно сказать, ну какая же это свобода, если любовь к другим, она сейчас тебя закабаляет. Это как мать относительно младенца, ребенка, все время она вокруг него. Это верно, с одной стороны, но с другой стороны, потому как это связано с любовью, с участием, с выходом из себя, то мы это называем свободой еще и потому, что мы при этом получаем от такого своего отношения к другим, мы получаем огромное количество, то есть абсолютное, неограниченное количество энергии, положительных ощущений, раскрытия совершенно новых пространств, миров и так далее. То есть мы выходим из себя. Вот это и можно назвать свободой. Когда я выхожу из своего замкнутого эгоистического мирка и включаюсь в мир общий, вечный, неограниченный, потому что все мои чувства, помыслы, они все выходят сейчас от меня наружу, вне меня. То есть вместо того, чтобы вбирать все в себя, я работаю вместо интро-экстро. Я работаю в этом направлении. И тут я ощущаю себя действительно абсолютно свободным.
Есть в этом логика для простого человека? Вот просто человек слушает, есть в этом логика?
Логика очень простая. Что значит простой человек и непростой? Сегодня простой человек, он развит в 1000 раз больше, чем когда-то какой-то мудрец, там, пару тысяч лет назад. Вот. Так что простой – это все относительно.
В соответствии с сознанием.
Мы все равно все должны будем прийти к состоянию, когда мы волей или неволей поднимемся над нашим эгоизмом, который ограничивает нас в его мерке, в таком маленьком, потому что мы все-все пытаемся для себя, и таким образом мы очень ограничены в наших возможностях. Так вот, этот эгоизм в нас развивается, и он приведет нас к кризису. Есть люди сегодня, уже миллионы, которые чувствуют этот кризис. В развитых странах это чувствуется и на уровне общества, и на уровне производства. А в других странах еще не чувствуют люди. Но это постепенно. Сегодня это очень быстро происходит, взаимопроникновение человечества, так что почувствуют в итоге все. И самые простые люди, они тоже почувствуют, что существовать в рамках своей природы сегодняшней, эгоистической, это значит просто быть рабом навязываемых тебе установок, всевозможных целей, мод и всего прочего.
Но ведь основная масса людей не чувствует, что они эгоисты. Вот действительно.
Они начнут чувствовать.
Начнут.
Да, они начнут чувствовать обязательно.
То есть в этот момент как раз вот
это. Это зависит от роста эгоизма. Эгоизм, когда он растет, он сам себя раскрывает. Он сам себя как бы, ну, показывает, кто он такой, насколько он ограничен, насколько он несет человеку только лишь рабство.
А вот у меня вопрос из личных ощущений. Вот, я не знаю, имеет ли это отношение к нашей теме. В детстве у меня были разные всевозможные ощущения, как у нас у всех. У меня было ощущение однажды лет 5-6, ощущение какой-то обреченности, что весь мир, он как вот кастрюля, а небо как крышка, а я вот на дне кастрюли какая-то букашка, и совершенно замкнутость, ощущение, что попала в тюрьму, в ловушку, ощущение ловушки, нет выхода. Спросить об этом некого. Что это было за ощущение? Я помню, пыталась избежать его, сбежать из этого ощущения, потому что оно было, им с ним не справиться. Но оно было настолько явным, что все рассказы про земной шар, что он круглый и большой, что есть то и сё, что это все меркло по сравнению с этим внутренним ощущением ловушки. Что это такое?
Ну, это очень хорошее ощущение, поэтому ты и до сегодняшнего дня все это самое, все время пытаешься выбраться из этой кастрюли. Но это правильно. То есть это действительно ощущение нашего мира, который очень замкнут. Причем замкнут так, что с одной стороны мы видим какие-то бесконечности, тут себя в каком-то огромном пространстве. С другой стороны, это пространство мертвое. Ничего в нем нет. То есть окажусь я не здесь, на этом маленьком шарике, а на другом шарике, где-то там, в другой какой-то галактике. Ну и что будет? То же самое. То есть я от себя-то не уйду, и вокруг меня будут другие условия неживой природы. Ну а дальше что? Вот. Так что в итоге, конечно, мы находимся в кастрюле и с крышкой, действительно. И нам всем крышка. В таком состоянии ничего тут не сделаешь. Только лишь вот такое ощущение, оно приходит к людям, и оно им помогает начинать думать о том несостоянии, даже я бы сказал, а начинать думать о том, что ну не может быть такого, чтобы природа создала нас разумными, способными и так далее, развила себя от неживой частички до таких сложных организмов, и все это бесцельно. То есть, естественно, что за нашим организмом внутренним, физиологическим и еще более внутренним, психологическим, есть какие-то еще возможности, тайные какие-то силы, свойства, которые должны в нас проявиться. Так же, как и из обезьяны, получился все-таки человек. Вот из человека должно получиться еще что-то. Это развитие внутреннее. Так что к этому мы идем. И наука Каббала, она нам это все рассказывает. Как мы можем развить в себе это. Начиная с этого момента, с сегодняшнего и далее, человечество уже подошло к состоянию, когда оно ощущает как бы сказать, конечный конфликт, что его необходимо решить, что все время зарываться в наши всевозможные разборки между всеми государствами и народами, и все это все очень примитивно, ограничено, замкнуто, это все не дает вырваться из этой кастрюли. Так что вот это вот побуждение, которое сегодня вообще оно овладевает все большими и большими массами, оно, конечно, приведет нас к решению этой проблемы. И мы видим это по состоянию депрессии, по состоянию там, наркомании, всевозможных этих войн, беспорядков и так далее. Что человечество ищет, оно не знает, что делать. Снова ударяется в религии, и в них ничего не находит. Возникают такие сопротивления самим себе и так далее. То есть
это поиск свободы? Вообще,
это поиск решения проблемы. Угу. Оно глубже, чем свобода или несвобода. То есть я согласен на несвободу, если я вижу впереди какую-то цель, которая которую даже мне эта не свобода обеспечивает. А если я вот цели не вижу перед собой, то это уже все. Ну, а насколько эта цель связана со свободой, то тут говорить уже просто мы не можем. Она всегда связана со свободой. Но дело в том, что я сегодня эту свободу не могу понимать. Вот Кабала говорит о том, что ты хочешь быть свободным, ты должен перестать заботиться о себе в интро-таком, во внутреннем углублении. Ты должен начать работать навне, так, на других. Когда ты начнешь вместо себя заботиться о других, вместо себя любить других, вместо себя думать и ощущать других, и только они будут источником твоей заботы, твоей любви, твоих всех помыслов и побуждений, ты будешь вне себя, там, где-то. Тогда ты будешь свободен. От чего? От самого себя. Вот только в таком случае можно выйти из себя. Ну, а иначе мы себя только все время обманываем, что мы не эгоисты, что мы свободны и так далее. Эгоизм сам по себе, поскольку он закрывает нас в этой кастрюле, так, то он, естественно, является нашим рабовладельцем.
Скажите, а вот в ощущении, вот, скажем, человек уж совсем тошно в себе, он понимает, что его свойство – это наследственность, общество его сформировало, он не выбрал ничего, ему все тошно, он понимает общее ощущение обреченности и тупика, кого это толкает на какие-то террористические какие-то действия, кого на депрессию, даже дети у нас в депрессии. И вот это все, вот это все ощущение, надо шагнуть из него куда-то. А вот вы обещаете, что туда, куда мы шагаем, это не очередное рабство, потому что любить всех и заботиться, это тоже какая-то система, в которой я как бы вроде освободилась от себя, но попадаю в какую-то, может быть, большую зависимость, гораздо более жесткую. Или там хорошо?
Хорошо, это тоже рабство.
А вот как это? Что это есть истинная свобода?
Это именно и есть свобода. Потому что, поднимаясь над собой и выходя в любовь к другим, мы не просто перебрасываем себя от себя в другого, и вместо того, чтобы я сам себя порабощал, то есть мой эгоизм, и вместо этого порабощает меня какой-то другой человек, нет. Здесь имеется в виду, что я выходом из себя выхожу на следующий уровень, существования. Что я при этом отрываюсь от себя самого, я перестаю видеть этот мир в таком виде, в котором я его вижу, через свои 5 эгоистических органов чувств. Я начинаю видеть его через 5 альтруистических органов чувств. Кетер хухма бина зерампин малхут. Это совершенно иные органы чувств. Я начинаю видеть его, этот мир, вечным, бесконечным, совершенным, и видеть себя в таком виде. А та моя эгоистическая частичка, которая меня все время задержала вот так вот за хвостик и не отпускала от себя, я от нее отрываюсь и начинаю свой свободный полет. То есть не ограниченный ни в чем, ни в реализации своей любви, ни в реализации своей связи, ни в реализации ни с чем. Я вхожу в новое пространство. Пространство, которое не замкнуто в кастрюле.
А там есть, значит, я, ведь я же оторвалась от себя.
Вот там мое я определяется моей связью со всеми остальными.
То есть там я другая, я новая, да?
Ну, можно сказать так. То есть все, что находится вне меня, это все мое я. На самом деле. Потому что я перехожу в это пространство только с одной точкой, которая меня, в принципе, и побудила. Именно та точка, благодаря которой я ощущал себя когда-то в кастрюле. Так вот, с этой точкой я выхожу из кастрюли, все остальное остается внутри.
В кастрюле. То есть точка та дает ощущение ужасной конечности и обреченности, а я выхожу в состояние, в котором, если я как все вне меня, то есть это и природа, в принципе, и все переходы, все эти природы, то есть я становлюсь совершенно бесконечной.
Да. Да.
Потому что, как, например, листва сбрасывается, и наступает обновление, и на всех уровнях. То есть я полностью отождествляю себя со всеми процессами вообще всего?
Да, можно сказать так, но дело в том, что Дело в том, что тут намного больше происходит изменений. Ведь меняется вся наша психология, восприятие мироздания, мира нашего на мир иной, на миры другие, иные. То есть здесь ничего не остается от нас прошлого. Мы не можем сейчас рассуждать о том состоянии вне себя, потому что но мы его не можем представить. Сегодня мы находимся только в эгоистической парадигме.
Но все равно так прекрасно, само вообще, сама...
Вне кастрюли.
Что это возможно?
Ну, на самом деле человечество делится на тех, которые предложили бы лечить Цепору. В тот момент, когда она сказала бы, что я нахожусь в пятилетнем возрасте, что я нахожусь в кастрюле.
Нет, но это часто бывает у детей, у нас у всех тоже было, может.
И на тех, которые бы восприняли это, вот как вы сейчас восприняли, что это поиск вот этого выхода.
Нет, это абсолютно точно, это точка в сердце, которая требует своего... выхода, своего решения, конечно.
И вот можно вот так вот понять ребенка, да? Вот, например, я скажу, что это вот вдруг возникает не у ребенка, это же у человека вот эта пустота, депрессия, замкнутость.
Ну вот к этому нас и двигает сейчас природа, что мы уже сейчас начинаем мы приближаемся к потребности выйти на следующий уровень. И эта потребность реализуется вот в этих, во всех террористических актах, депрессиях, наркотиках, невозможности решить какие-то проблемы. Это все то, что в нас сейчас существует.
То есть я хочу сказать, что вот в принципе, как бы врач будущего, такой психотерапевт, это именно врач, который не будет это гасить с помощью таблеток и прочего, а который будет говорить вот об этом, вот, о том, к какой свободе идет человек, ну, будет направлять его.
Я думаю,
его.
Что врачей в будущем не будет, просто будут инструкторы, которые будут четко обеспечивать всем людям их новые состояния. То есть это будет обучение, это будет просвещение, это будет практикум такой психологический, внутренний, духовный, который будет выводить человека на ощущение внешнего пространства. Ведь вместо того, чтобы быть замкнутым в себе и ощущать только внутри себя все окружающее, как это понятно сегодня нам всем, что мы ощущаем это внутри, так надо выводить человека на ощущение наружу.
И это будет его освобождать.
Это будет освобождать его, и это будет задачей нового педагогического такого университета огромного, там, мирового, вселенского. Надо будет к этому приводить людей. Вот сейчас, когда начинается такая проблема у человечества, переход к потребности к этой, к новой, оценить себя, свою жизнь заново, мы должны говорить о создании совершенно новой сети просвещения.
То есть, как бы в завершении вот этой нашей передачи сейчас можно сказать, что так или иначе это правильный поиск свободы у человека, он существует, свобода просто в другом. Но вот он это верно, это путь на выход из эгоизма, так или иначе, да? То есть он рвется, вырваться, он хочет вырваться из этой
эгоизма. К свободе.
К свободе.
Так что
свобода, Цепора, ты на
верном. Валя Сулам уподобляет это червячку, который живет внутри
редьки.
Редьки, да. И он чувствует, насколько этот мир, как эта кастрюля, да, твоя, насколько он
горький,
темный. И когда он выходит наружу, он видит солнце, птички поют, и все. Вот это мир.
Но что-то его все-таки рвануло выходить наружу, не оставаться внутри этой
редьки. Это развивающийся в нас эгоизм, который является собственным могильщиком.
То есть вот эта вот горькая редька, есть страдания, которые толкают да. Выйти из этого кастрюли.
Мы уже не можем в нем оставаться.
То есть мы все равно выйдем.
Да. Программа есть, и конечное состояние уже заранее существует. Только нам надо себя в нем раскрыть. Это зависит от наших внутренних побуждений, развития, желаний, от наших связей между собой.
К сожалению. связи между собой. Об этом поговорим в следующей передаче.
Все, спасибо, дорогие друзья. О связях между собой мы поговорим в следующей передаче. А пока вот будем выходить из этой горькой ветки вместе с вами. До свидания.
Спасибо.